Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева.
Сегодня наша тема — служение Иоанна Крестителя. Мы сосредоточимся конкретно на этом человеке, на его жизни, на действиях, которые были связаны с ним, на той роли, которую он играл в общем Божьем плане. Что это за план? Мы уже не раз отмечали, что искупление является центральным событием истории. Я не знаю, как вы, я с детства привык задавать себе вопросы, для чего я здесь? Вот этот мир, который меня окружает, воздух, которым я дышу, солнце, которое светит, земля, которая крутится, мое тело физическое, люди вокруг меня ходят, люди думают, люди что-то делают. Я задавал себе вопрос, для чего все это, для чего вся эта сложная картина, этот механизм, который очень точно работает, взаимодействует разные частицы друг с другом. Но это не только оно работает вот сейчас, но оно работает на протяжении времени, в истории, событие за событием, выстраивается все в одну какую-то последовательность. Разные люди задают эти вопросы, и по-разному на них люди отвечают. Но когда мы говорим о Священном Писании, когда мы говорим о Божьем откровении, которое Бог дал нам, людям, Божье откровение как раз и ставит перед собой эту основную цель – показать нам смысл. Божье откровение – это не просто книга, в которой выбраны какие-то нравственные поучения, какие-то золотые россыпи, которые обогащают наш моральный или нравственный мир внутренний. Божья книга – это книга, которая показывает нам смысл и цель всего, что происходит. Мы знаем на основании Священного Писания, что самой главной целью всего того, что Бог делает здесь на земле, является искупление и созидание Церкви. Послание к Ефесянам, 1 глава, 22 стих. «И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем». То есть вот для того, чтобы мы могли понимать суть всего того, что происходит на земле, Библия нам объясняет, Бог говорит, что самый главный фактор, движущий фактор, мотивирующий фактор всего, что Бог, вот этой сложнейшей машины, которую Бог организовал во Вселенной, является Его цель создать Церковь. Церковь создается очень интересным, уникальным образом. Дело в том, что Церковь – это соединение людей с Богом. И здесь так написано, которое есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем. Это уникальнейшее, неподвластное человеческому уму явление, которое совершается Богом. И для того, чтобы достичь вот этой цели, для этого Богу нужно было создать весь этот механизм Вселенной. Ему нужно было создать материю, материальный мир, ему нужно было создать человека, который думает, который действует как личность. Ему нужно было провести человека через все вот эти обстоятельства для того, чтобы в конце концов прийти к этой великой точке, когда люди будут соединены с Богом в теле Церкви Иисуса Христа. Этот план был у Бога задолго до того, как появилась первая молекула Вселенной. Первое послание Петра, 1 глава, 18 стих, говорится следующее. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданы вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». То есть здесь ясно сказано, что вот этот план – это не Божья реакция на то, что происходит на земле, что Бог создал, потом смотрит, оно развивается так, он контрмеры какие-то предпринимает, потом еще контрмеры какие-то предпринимает. Нет, он говорит о том, что еще до того, как началась Вселенная, прежде создания мира, у Бога был ясный план искупления. Этот план искупления включал в себя Искупителя, приход Искупителя на землю. По сути дела, вот этот текст объясняет смысл сотворения всей Вселенной. Он говорит о том, что искупление и Искупитель, Голгофа, является центральной точкой, вокруг которой вращаются все события Вселенной. Когда мы говорим о разных событиях Вселенной, нам иногда очень трудно понимать некоторые из них, трудно представить, каким образом это конкретное событие вписывается в общий Божий план. Их очень много, приятные и не очень, важные и какая-то мелочевка абсолютно. Но Священное Писание говорит нам о том, что абсолютно каждое событие, абсолютно каждое движение атома, абсолютно все, что происходит на Земле, оно происходит для того, чтобы достигать поставленную Богом цель. Для того, чтобы осуществлять план искупления, для того, чтобы созидать церковь, для того, чтобы прийти к этой финальной точке. В притче 16 глава 4 стих написано: «Все соделал Господь ради себя, и даже нечестивого блюдет на день бедствия». То есть абсолютно все явления, которые происходят, понятные нам или непонятные. Многие события, многие явления мы не понимаем, почему они имеют место. И мы и не можем их понять. Мы их даже не можем все знать, потому что наш разум очень ограниченный разум. Но Библия нам ясно говорит, что Бог в своем величайшем уме, в своей величайшей способности сопоставлять все воедино, Он организовал все процессы, которые происходят на земле, так, что они все способствуют достижению Его цели. Что это за цели? Мы пытаемся посмотреть на наиболее главные события, на наиболее значимые события и на наиболее значимые лица. Как я уже сказал, их множество, их самые-самые разные. Мы не можем их все понять. Но Библия нам говорит о наиболее значимых, чтобы мы могли иметь представление о том, что Бог делает. Я это попытался выразить в такой схемке, которая показывает нам процесс. Конечно, это очень упрощенный процесс. Очень упрощенный, я здесь много-много оставил в стороне. Я один особый блок выделил немножечко. Давайте посмотрим, о чем здесь идет речь. Во-первых, вот это Бог в вечности прошлого. Вот здесь, если мы начнем историю, вот с этой точки, когда начинается вот эта прямая, то до этого была вечность прошлого. Вот здесь вечность будущего. После вот этой точки начинается вечность будущего. Вот этот отрезок – это отрезок существования Вселенной или времени, материального мира, в котором мы живем. Он не вечен, он имел свое начало, то есть он когда-то начался – и он когда-то закончится. Ясно Библия говорит о том, что он когда-то начался, и он когда-то закончился. Так вот, этот период можно разделить на две больших части. Первая часть – это подготовка к искуплению. И вторая часть – практическая реализация искупления, результатов искупления, которая реализуется в созидании церкви. Вот это центральная часть, которая и названа здесь искуплением. План искупления, как мы уже читали, возник у Бога еще до возникновения материальной вселенной. Написано, прежде создания мира это произошло, был план искупления. Я хочу обратить ваше внимание на следующие два факта. Посмотрите, вот здесь мы попытались изобразить Бога. Бога нельзя изобразить, мы написали Бог. Вот Он существовал единый до того, как возникла вселенная. Когда все вот это закончится, то вот здесь в вечности будущего будет Бог и Церковь. По сути дела, вот это единственное изменение, которого достигает существование Вселенной. То есть, когда мы говорим о том, для чего происходит все то, что мы видим вокруг, мы ясно можем видеть, ясно понимать, что Бог создает Церковь. Эта Церковь будет непосредственно соединена с Ним в вечности будущего. Как Он это делает? Для того, чтобы вот эта точка стала возможной, точка искупления, для этого нужно было очень много. И мы уже изучали достаточно много. У нас сегодня 33-я проповедь. И мы даже недостаточно детально проходим все это. У нас нет времени, нет возможности, не хватит вечности, чтобы о каждой детали говорить очень подробно. Поэтому мы пытались остановиться на самых главных обстоятельствах, самых главных деталях этого плана. Подготовка к искуплению. Каким образом она происходила? Во-первых, был создан народ. Помните Авраам, его сыновья, помните переселение в Египет, помните возникновение народа в Египте, когда он вырос там, помните переселение его в землю обетованную и так далее. И в это время был дан закон. Потом было установлено государство израильское. Потом было отступление этих людей. В конце концов, было пленение вавилонское. И мы закончили тем, что мы говорили о возвращении из плена. То есть вот эта вся большая история израильского народа, это всего лишь навсего подготовка к искуплению. И в этой точке приходит Мессия, воплощается Бог. Бог приходит в образе человека, приходит на землю для того, чтобы осуществлять свой план. И мы подробно будем говорить еще о рождении, о воплощении Христа. Мы вернемся немножечко и немножко с другой стороны посмотрим на те вопросы, о которых мы подробно говорили в декабре, говоря о Боговоплощении. Но сегодня я хочу остановиться на вот этой точке, на личности Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель, он был одним из самых последних звеньев в вот этом процессе подготовки к искуплению. Он был уже во время Иисуса Христа, он начал свое служение непосредственно перед тем, как Иисус Христос начал свое служение. То есть он выполнял финальную доводку ситуации. Он финальные штрихи наносил для того, чтобы подготовить вот этот мир, для того, чтобы Мессия пришел. Кстати, он был тем, кто представил Мессию народу. Если помните, он сказал: «Се вот Агнец, который идет для того, чтобы взять на себя грех мира». То есть Иоанн Креститель играл заключительную роль во всем вот этом огромном процессе подготовки к искуплению. Конечно, здесь еще продолжался этот процесс уже после Иоанна, когда был представлен Искупитель, и после этого Иисус Христос проповедовал, и были последние камешки заложены вот в этот общий храм, или проложена эта дорожка, последние шаги этой дорожки, которая привела к Голгофе, которая привела к искуплению. Вот. Но Иоанн Креститель сыграл вот эту роль, когда он непосредственно представил миру Иисуса Христа, Мессию. На протяжении последних нескольких месяцев мы последовательно рассматривали основные элементы всего этого плана. И мы говорили не только о их исторической значимости, о том, какую роль они сыграли в этом плане, что Бог привел это к искуплению, но мы говорили еще и о том, как это практически касается нас с вами сегодня. Мы говорили о многих людях, мы говорили о том, что Бог открывает через этих людей, мы говорили о том, что все эти люди являются образами для нас. Посмотрите, 1 Коринфянам 10 глава 6 стиха написано: «А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы». 10 стих: «Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя». Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Апостол Павел ясно говорит, что вся вот эта история, история искупления, она дана нам не только для того, чтобы мы знали факты, она дана нам не только для того, чтобы мы понимали систему Божьего действия. Она дана нам для того, чтобы мы смотрели на этих людей и получали оттуда предупреждение, и учились оттуда сути, учились истине того, каким образом Бог действует и какие ценности у Него. Сегодня мы будем говорить, как я уже сказал, о последней личности, о Иоанне Крестителе, который был предтечей Иисуса Христа, предтечей Мессии. Давайте посмотрим на него с нескольких сторон. Во-первых, посмотрим на роль Иоанна Крестителя. Почему он должен был быть? Для чего нужен был предтеча? Кто такой предтеча? Какая роль его была? По сути дела, он пришел для того, чтобы приготовить путь тому, кто идет за ним. Это достаточно известное явление в разных формах. Особенно это хорошо видно тогда, когда мы смотрим на каких-то значимых людей, например, перед тем, как приезжает президент в какую-то страну, когда он наносит визит куда-то, вперед него выезжают там дипломаты, которые ведут длительные переговоры и которые прорабатывают все детали. Приедет президент, должен быть путь ему готов. Если мы говорим о людях, которые занимаются бизнесом, то перед тем, как встречаются директора компании, чтобы заключить какой-то договор, какую-то сделку, их юристы, их секретари, они тщательно прорабатывают все детали, чтобы весь этот документ был готов. То есть это подготовка пути. То есть это достаточно понятное явление, а особенно оно было необходимо, когда речь идет о пришествии на землю Иисуса Христа, Божьего Сына. Причем Он приехал не на экскурсию. Он пришел не просто для того, чтобы посмотреть, как здесь на земле люди живут. Он пришел для того, чтобы осуществить самую главную задачу, которая только была во Вселенной вообще. Он пришел для того, чтобы искупить человечество от греха. Поэтому ему нужна была подготовка. Должен был быть тот, кто подготовит, кто выполнит определенные задачи. Мы читаем об этом в Ветхом Завете. В книге пророка Малахии, которую мы изучали в прошлый раз, третья глава, представляет нам достаточно конкретно описание того, чем занимался или чем должен был заниматься предтеча, тот, кто будет непосредственно перед Мессией. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь передо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете». Вот он идет, говорит Господь Саваоф. Об этом же говорил пророк Исаия, 40 глава, с 3 стиха. «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стезь Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится. Кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. Явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасения Божие, ибо уста Господни изрекли это». Посмотрите, после пророка Малахии, до Иоанна Крестителя, примерно 400 лет не было пророков. Помните, Малахия пророчествовал тогда, когда народ израильский вернулся из вавилонского пленения, или часть народа вернулась из вавилонского пленения, когда они восстанавливали храм, когда они восстанавливали город, и когда он, обращаясь к ним, говорил им о том, как они должны жить. Он помогал им вернуться к поклонению Богу. И вот тогда он сказал о том, что будет тот, кто когда-то придет от Бога. И тогда он предупредил о том, что перед ним придет ангел, придет посланник, придет тот, кто будет готовить ему путь. Посмотрите, 4 глава Малахии. 5 и 6 стихи. «Вот я пошлю к вам Илию пророка перед наступлением Дня Господня Великого и Страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Но Завет подтверждает, что это пророчество или эти пророчества действительно исполнились в служении Иоанна Крестителя. Хотя они немножечко сложны, и мы немножко позже вернемся к сложности этих пророчеств, отметим важность, почему они написаны именно так. Но посмотрите, когда ангел возвестил отцу Иоанна Крестителя о том, что у него родится сын, послушайте, каким образом это было представлено. Евангелие от Луки, 1 глава, с 13 стиха. «Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя. И жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются. Он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, и предыдет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокорным образ мысли праведников, чтобы представить Господу народ приготовленный». Посмотрите, если мы вернем предыдущую цитату из Малахии, 4 глава, где написано: «Вот я пошлю к вам Илию пророка». То есть Бог пообещал: «Я пошлю к вам Илию пророка». И здесь Бог через ангела говорит отцу, говорит Захарии, отцу Иоанна, говорит 16 стих: «Многих из сынов Израилевых обратит к Богу, Господу Богу их, и предыдет пред ним в духе и силе Илии». Достаточно конкретно Бог говорит о том, что служение Иоанна Крестителя является тем, что Бог обещал вот тогда, много лет тому назад, через пророка Малахию. В 17 главе Евангелия от Матфея Иисус Христос сам говорит об этом же и подтверждает это. Посмотрите, и спросили его ученики его: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Иисус же сказал им в ответ: «Правда, или я должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них. Он говорит об Иоанне Крестителе. Иоанн Креститель пришел, и не узнали его, и поступили с ним, как хотели. Как, вы знаете, его обезглавил Ирод. Его не слушали люди, хотя было увлечение, достаточно долгое время было увлечение Иоанном. И таким образом, вот это пророчество Малахии, оно исполнилось в первом пришествии Иисуса Христа в то же самое время. Давайте еще раз прочитаем эти слова. Посмотрим, там есть некоторые элементы, которые вызывают вопрос. Четвертая глава. «Вот я пошлю к вам Илию пророка перед наступлением Дня Господня Великого и Страшного». И когда мы читаем эти слова у Малахии, когда он пишет это, у него точно так же, как у всех остальных ветхозаветных пророков, два события складываются в одно. Первое пришествие Иисуса Христа и второе пришествие Иисуса Христа. И он видит точно, что будет предтеча перед Мессией. Это так и произошло. Мы видим, что Иоанн Креститель перед пришествием Иисуса Христа, он является исполнением вот этого пророчества о Илии пророке. Он приходит для того, чтобы приготовить путь Господу. Но когда мы посмотрим на события в самом конце, перед непосредственным вторым пришествием Иисуса Христа на земле, мы видим там такого же предтечи. Очень интересно. Мы видим, как эти события повторяются. Они повторяются, как будто вот это было одно событие, которое было просто раздвинуто, разбито вот так, и здесь между ними времена язычников, время церкви. Книга Откровения, 11 глава, говорит нам следующее, с 3 стиха. «И дам двум свидетелям моим, и будут они пророчествовать 1260 дней, будучи облечены во вретище». Эти суть две маслины, два светильника, стоящие перед Богом земли. А если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст, их пожрет враговых. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю, во дни пророчествования их, и имеют власть над водами, превращая их в кровь, и поражать землю всякою язвою, какую только захотят. И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их, и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. Конечно, мы когда-то дойдем еще до Откровения, и мы почитаем немножко подробнее вот эти очень такие феноменально яркие события. Я сейчас только два штриха подчеркну из этого текста. Посмотрите, о чем идет речь. Два человека непосредственно перед вторым явлением, перед тем, как Мессия придет второй раз и сокрушит всех тех, кто восстает, Антихриста, и всех тех, кто восстает против него. Вот этот день Господень великий и страшный вот-вот наступит. Перед этим появляются два свидетеля. То есть два пророка, которые делают ту же самую задачу, которую делал Иоанн Креститель, перед тем, как пришел Иисус Христос первый раз. Ну, эти два пророка очень интересно действуют. Посмотрите, как здесь в тексте показано, косвенно показано, кто они. Посмотрите, первый пророк – это тот, который говорит, он имеет власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю. Вы помните, кто имел такую власть затворять небо, и чтобы не шел дождь на землю? Для всех было ясно, это связано с Илией пророком. Помните Иакова, 5 глава? «Илия, подобный нам, помолился, и Бог затворил небо на 3,5 года». То есть, очень конкретно сказано, что вот это, скорее всего, речь идет о пророке в духе Илии. Но здесь есть еще вторая личность. «Имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякую язвою, когда захотят». Помните, кто превращал воду в кровь? И кто поражал землю язвою? Скорее всего, речь идет о Моисее. Мы не можем сказать с абсолютной, стопроцентной точностью, но мы видим, как вот это Божье пророчество, которое было сказано Мессией, как оно исполняется два раза. Оно исполняется во время первого пришествия Иисуса Христа, и он выполняет всю эту задачу, приготовляя путь Господу. И потом его вторая фаза исполняется через много-много лет спустя, когда Мессия грядет уже со своим войском, со своими ангельскими армиями. Немного ниже сказано в этой же главе, в 11 главе, что Бог воскресит потом этих двух пророков, Он заберет их на небеса, и после этого Мессия сойдет для того, чтобы наказать, поразить Антихриста и наказать всех тех, кто выступает против Господа. Итак, роль Иоанна Крестителя заключалась в том, чтобы быть предтечей Мессии, для того, чтобы приготовить путь, для того, чтобы говорить людям о том, что грядет сейчас Мессия от Бога. Давайте несколько слов посмотрим на личность Иоанна Крестителя. Мы посмотрели на его роль. Он должен был приготовить путь Господу. Давайте посмотрим на личность Иоанна Крестителя. Он был удивительным, очень интересным человеком. Пожалуй, наверное, самым неординарным человеком в Новом Завете. Конечно, здесь есть много разных личностей. Но Иоанн Креститель, он отличается от многих-многих этих людей. Давайте посмотрим сначала на его формирование. Он родился чудесным образом. Как и многие пророки, если вы читаете Ветхий Завет, многие судьи израильские, многие пророки действительно рождались по специальному Божьему Слову. Это делал Бог специально всегда для того, чтобы подчеркнуть, что это особый человек, который особенно поставлен Богом, который дан Богом просто. Вот, естественно, он не мог родиться от Захарии и Елисавета. Не было у них детей долгое время. Точно так, как у Авраама и Сары. Потом Бог посылает специальное действие. И он открывает утробу, и мы видим, что у этих престарелых людей уже рождается сын. И это специальный знак, что здесь Бог действует непосредственно. Мы знаем, что его родители, Захария и Елисавета, были богобоязненными людьми. Они посвятили свою жизнь служению Богу, поклонению Богу. Это была такая богатая богопоклонением жизнь. И нам почти ничего не известно о том, как рос Иоанн Креститель. Есть только небольшая фраза, небольшой штрих в первой главе Евангелия от Луки. Я прочитаю из 76 стиха, где сказано немножко о том, как формировался Иоанн Креститель. «И ты, младенец», значит, это слова Захарии. Вы помните, что Захария, у него была отнята речь, он не мог говорить после того, когда ангел сказал ему, что у вас родится сын, он не поверил этому, Бог сделал его немым. И после того, когда сын родился, Бог отверзает ему уста, и вот это первое, что Захария говорит. «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути ему». Дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира. Дальше 80 стих. Младенец же возрастал и укреплялся духом, и был в пустынях до явления своего Израилю. Первое, что мы видим, возрастал, это физический рост. То есть он физически формировался. Второе, укреплялся духом. Его внутренний духовный человек, внутренний человек формировался и развивался. Последняя фраза, и был в пустынях. Это не совсем понятная фраза, о чем идет здесь речь. Мы знаем только, что здесь речь идет не о африканских пустынях с песками там и дюнами. Это, скорее всего, на нашем русском языке или в нашем понятии это будет полупустыня. Это иудейская пустыня. Это пустыня, где есть небольшие кустарники, где много каменистой почвы, где нет жилья. Это места такие, где много жары, ночью холодно, днем жарко, где жизнь в основном вокруг источников где-то. Вы помните, пророк Илия был в пустыне, описано несколько периодов, когда он был в пустыне, и Библия говорит об этих периодах. Царь Давид, скрываясь от Саула, он проводил много-много времени в пустынях, и описано много его переживаний, тяжелых таких обстоятельств, которые он пережил в пустыне. Во время Иоанна Крестителя в пустыне уходили некоторые люди, в основном с целью изолировать себя от грешного общества. Те люди, которые хотели искать Бога, они уединялись. Пустыня была для них местом уединения, местом, где они оставляли всю суету и оставляли для того, чтобы пребывать в общении с Богом. Мы не знаем, где и с кем был Иоанн Креститель. Во время Иисуса Христа, во время Иоанна Крестителя, в этот период, мы знаем, что была такая, одно из течений иудаизма, которых называли ессеи. Эти люди жили в пустыне. У них были целые городки там в пустыне, целые лагеря они делали в пустынях. У них была своя комьюнити, свое сообщество там. Кстати, кумранские находки, они были сделаны в одном из таких лагерей, где даже библиотека сохранилась, и там сохранились многие-многие книги Ветхого Завета. Некоторые предполагают, что Иоанн Креститель был с одной из таких групп ессеев, но у нас нет подтверждений. Мы знаем только, что вся жизнь Иоанна Крестителя была сфокусирована на том, чтобы готовить себя для того, чтобы Бог использовал его для той задачи, ради которой он пришел на землю. Это формирование Иоанна Крестителя. Еще более интересен характер Иоанна Крестителя. Это удивительный человек, в характере которого очень много примера для нас с вами. Очень много интереснейших элементов, которые служат образом для нас. Первое – его простота. Вот это его странный аскетический образ, что он носил. Марка 1.6 написано: «Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса, пояс кожаный на чествах своих, ел акриды и дикий мед». Для некоторых людей это кажется, что он был суперэкстравагантным, типа какого-то хиппи современного. В действительности это не так. В действительности Иоанн Креститель носил то, что было доступно. Это его одеяние было достаточно распространено среди людей, отшельников, среди людей, которые жили вот там. Почему? Потому что у них не было возможности ткани иметь какие-то. Они ничего не производили, они не могли купить что-то, продать и купить что-то. Поэтому они чаще всего носили то, что есть, носили что-то из животных, что было сделано, ели то же, что бегало там, что попалось там. Криды и дикий мед, мы знаем точно, что это пища, которая по закону Моисею была чистой пищей. Он жил достаточно просто, и он жил, исходя из тех возможностей, которые были там в пустыне. Для него это не было каким-то очень важным фактором, чтобы ехать в город и искать там чего-то специального. Он был сосредоточен полностью сердцем своим на служении Богу, и поэтому для него одежда не была таким сверхважным фактором. Второе, что мы отметим в характере Иоанна Крестителя, это его смирение. Это удивительная личность, этот человек Иоанн, который был гигантом, о котором Иисус Христос сказал, что выше него не было пророка никакого. Он говорит, из всех, которые рождены женами, не было выше, сильнее пророка. И при всем этом Иоанн Креститель ясно понимал, что вся его задача, вся его деятельность здесь is not about him. Не ради него. Он жил ясно, отказавшись от себя вообще. Он жил ясно, сосредоточив свой ум и сосредоточив свое сознание, что он пришел для одной единственной цели. Послушайте Иоанна 1 глава 19 стих. «И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его, кто ты? Он объявил и не отрекся, и объявил, что я не Христос». 1 Иоанн очень ясно говорит, он хочет, чтобы эти люди ясно понимали, кто он. Он не сказал никому, ну, не Христос, конечно, но не последний там в его армии. Правая рука, знакомьтесь. Абсолютно нет, у него другая задача, его там нет, как можно меньше его там видно. Он говорит: «Я не Христос». Спросили его: «Кто же ты, или я?» Он сказал: «Нет». И здесь некоторые люди видят противоречие, когда Христос говорит о том, что или ангел сказал Захарии, что придет он в духе Илии. Здесь нет противоречия, и Иоанн действительно не Илия, он пришел как Илия, он пришел, исполняя это пророчество, он пришел, он подобен Илии во многом, он выполняет эту задачу, он несет с собой сверхслужение, которое было подобно той задаче, которую играл Илия тогда. Пророк, он отвечал, нет, он даже себя с пророками не равняет. Сказали ему: «Кто же ты, чтобы дать нам ответ пославшим нас? Что ты скажешь о самом себе?» И он сказал: «Я глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу». Вот заметьте, как он отвечает, он не говорит о себе. Он совершенно не говорит о себе. Он говорит о вопиющем, он говорит о голосе Божьем, об истине Божьей. И он сразу же поворачивает суть ее. Я вообще здесь незачем. Это не я совершенно. Приготовьте путь, вот я кто. Вот в чем смысл. Вот в чем моя задача. Вот это великие люди, друзья. Величие человека всегда будет измеряться уровнем его смирения. Чем больше человек думает о себе, тем меньше у него возможности быть влиятельным. И он абсолютно не обеспокоен, он абсолютно не думает о том, что будут думать о нем. Он обеспокоен одним, задачей, которая перед ним стоит. Приготовьте путь Господу. Марка 1 глава. 7 стиха Иоанн подчеркивает, конкретно подчеркивает, когда пришел Иисус Христос и проповедовал, говоря, «Идет за мной сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водой, а он будет крестить вас Духом Святым». Итак, второе – это смирение, глубокое смирение. Простота – первое качество характера Иоанна Крестителя. Второе – его смирение. Третье – посвященность Богу и истине. Иоанн Креститель, как и многие-многие другие великие люди Библии, он посвящен, он сердцем своим и сознанием своим, он посвящен цели. Он не себя ставит, он не свою программу здесь организовывает. Он пришел для того, чтобы Бог, который поставил перед ним задачу, был возвеличен, и эта задача была выполнена. Интересно, что он не искал популярности ни у сильных мира сего, ни у религиозных деятелей, ни у Ирода. Он говорил истину независимо от уровня людей, перед которыми он стоял. Очень интересно, он мог бы прийти, и он мог бы так прикинуть, рассчитать, окей, как же приготовить здесь путь для Иисуса Христа? Так, сейчас посмотрим, вот эта фракция, окей, хорошо, мы их сейчас сюда, вот это... Окей, их мы вот сюда поставим. Вот этих сейчас римлян организуем. Здесь хор, оркестр, торжественную красную дорожку у входа в Иерусалим. Господи, путь тебе готов. Ну, может быть, по-другому как-то у него бы представлялось, как это должно быть сделано тогда, в то время. Абсолютно нет. Иоанн Креститель пришел для того, чтобы приготовить путь Господа. И он делает то, что Бог ему сказал. Он делает конкретную простую задачу, невзирая на лица, невзирая... Вот здесь приходят к нему фарисеи и саддукеи. Кто такие фарисеи и саддукеи? Это люди, которые держали контроль над Синедрионом. Это люди, которые контролировали храм. И он был не глупым человеком. Он понимал, что это те люди, с кем не нужно ругаться. Зачем с ними вступать в конфликт, если ты хочешь приготовить путь Господу? Куда Господь должен прийти? В храм. А кто там начальник? Фарисеи и саддукеи. Поэтому с ними нужно хорошо себя вести, чтобы все было нормально с ними. Вот тогда я приготовлю путь Господу. Абсолютно не так. Он знает, что надо для того, чтобы приготовить. Ему не нужно расположение фарисеев и саддукеев, а ему нужны их сердца, у которых уравнены стези, у которых горы сокрушены и долы наполнены. И поэтому он занимается одной ясной задачей. Матфея 3 глава 7 стих. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им очень просто, по рождению ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе, отец у нас Авраам». Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Авраама. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Очень ясная задача. Он обращается к этим людям, и он ясно говорит о том, что вы пытаетесь избежать Божьего суда, и вам сейчас нужно не вот эта вот религиозная деятельность, а вам сейчас здесь нужно покаяние перед Богом. Покаяние, в котором виден был бы плод. Он очень просто говорит этим людям, но говорит достаточно ясно. Почему? Потому что он посвящен Богу и истине. Такая же история случилась и с Иродом. Дело в том, что он пришел не для того, чтобы быть популярным, он пришел для того, чтобы быть верным Богу. Марка 6, глава 17 стих. «Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду, не должно тебе иметь жену брата твоего. Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его, и многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его». Это очень интересная динамика вот здесь. Очень интересное описание того, что происходит. Посмотрите, Иоанн Креститель имеет дело с тем человеком, который может его посадить в тюрьму и может его казнить. С этим человеком, и этот человек делает грех. И он, обращаясь к этому человеку, говорит ему ясно, не должно тебе этого делать. Бескомпромиссно, без каких-то там форм, не избегая каких-то, знаете, острых углов, он ясно говорит Ироду, не должно тебе иметь жену брата твоего. Но посмотри, интересная вещь. Иродиада, злобясь, желала убить его, но не могла, потому что Ирод боялся Иоанна. Друзья, когда человек имеет настоящую силу в Божьем Слове, люди будут их бояться. Даже вот эти сильные мира сего. Тогда, когда вы имеете дело, у вас в колледже, у вас в школе, вы знаете, что ваша сила заключается не в том, чтобы быть самым популярным там. Заключается не в том, чтобы быть таким вхожим в эти круги, чтобы вас хотели слушать. Вы знаете, почему боялся Ирод Иоанна, и почему он хотел его слушать? Посмотрите, что здесь написано. Почему? Зная, что он cool guy, да? Зная, что он крутой парень. Ирод боялся его, потому что он знал, что Иоанн Креститель – муж праведный и святой. Праведных и святых по-настоящему боятся люди. Праведные и святые могут позволить говорить истину прямо. Именно этого нам не хватает, друзья. Именно этого не хватает нам в семье, когда мы не можем сказать друг другу истину прямо. Почему? Потому что праведности и святости не хватает. Потому что мы начинаем говорить, а у нас дна нет, опоры нет, не на чем стоять. И тогда что мы делаем? Тогда мы используем какие-то другие инструменты влияния, чтобы заставить людей нас слушать. Точно так же происходит в школе, на работе, точно так же происходит вообще, в христианском мире вообще. Иоанн Креститель – это удивительный пример. Написано, что не могла она убить до тех пор, пока Бог не позволил этому. Точно так было со всеми служителями Божьими. Точно так будет и с каждым, кто будет верен Богу, да? Бог не гарантирует, что Он проведет и сохранит, и никого из нас не тронут здесь на земле. Абсолютно нет. Но Он будет хранить нас настолько, насколько Он считает нам необходимым выполнять нашу миссию здесь на земле. И в этом сила вот этих людей. Посмотри, какая это независимость. Он абсолютно ни от кого не зависит. Он просто живет. Исполняет ту миссию, которую Бог поставил перед ним. Это уже два фактора, о которых мы говорили. Мы говорили о роли Иоанна Крестителя, и говорили о его удивительнейшем характере, который является огромным примером для нас. Последнее служение Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель, как я уже сказал, он был очень великим человеком, который пришел для того, чтобы выполнить колоссальную роль. Луки 7 глава 28 стих, Иисус Христос говорит о нем так. «Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя». Это слова Иисуса Христа, когда зашла речь об Иоанне Крестителе между им и фарисеями. И он объясняет им, что это действительно был гигант. В чем же его служение пророческое было? Мы можем сгруппировать все то, что он делал, в несколько таких наиболее значимых групп. Первое, Иоанн призывал к покаянию всегда. Причем к покаянию очень конкретному. Вот если мы будем изучать вообще суть покаяния, то проповедь Иоанна Крестителя является одним из замечательных примеров, как можно изучить и увидеть значимость или смысл того, что значит покаяться. Послушайте, пожалуйста, Марка 1 глава 4 стиха. «Явился Иоанн, крестя в пустыне, и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него в реке Иордане, исповедуя грехи свои». Посмотрите, как об этом пишет евангелист Лука, 3 глава, 2 стих. «При первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне, и он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, и кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасения Божие». Вот такое покаяние проповедовал Иоанн Креститель. Я вам скажу откровенно, что сегодня, когда люди говорят о покаянии, вот эта истинная значимость покаяния очень и очень большой степени утрачена. Сегодняшнее покаяние чаще всего сводится к тому, что у человека, люди говорят, что в душе у него происходит. Вот он хочет чего-то или не хочет, он там расположен к чему-то или не очень расположен. Иоанн Креститель, он требовал от лица Божьего покаяние, которое было бы выражено в изменении путей. Он говорит: всякая гора да понизится, всякий дол да повысится. Он говорит: покаяние должно быть выражено в измененной жизни. И это должно быть видно. И когда фарисеи и саддукеи пришли, он отправил их назад, он не принял их покаяние, и он им сказал ясно: вашего покаяния не видно, у вас плода нет покаяния. Заметьте, у них был обряд покаяния. Тогда они выражали свое покаяние посредством крещения, которое они принимали. То есть омовение, которое практиковали тогда, такое омовение церемониальное, означало, что человек очищается от грехов, восстает, и он чист теперь от греха. Иоанну этого было недостаточно. Он говорит, что я пришел не для того, чтобы просто покрестить здесь иудеи. Он говорит: я пришел для того, чтобы пути выровнялись, для того, чтобы путь Господу был готов. Очень ясная проповедь, очень ясный призыв. Отношения с Богом без покаяния невозможны. Покаяние предполагает в себе изменение мышления, изменение жизни и приведение ее в соответствии с Божьей волей, чтобы путь Господу был готов. Второе, что проповедовал Иоанн Креститель, он провозглашал приближение Царства Божьего. Первое, мы уже говорили, он призывал к покаянию. Второе, он провозглашает царя. Он говорит о том, что царство приблизилось, и царь идет. И поэтому приготовьте царю место. Будьте готовы принять его как царя. Матфея 3 глава 2 и 3 стихи говорит: покайтесь, ибо приблизилось царство небесное. Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему. То есть он говорит о мотивации, о причине, почему надо покаяться. Царь идет. Заметьте, когда мы изучаем Священное Писание, когда мы изучаем библейский взгляд на разные аспекты нашей жизни, в данном случае библейский взгляд на покаяние, то он говорит не только о том, что такое покаяние, он не только говорит о том, что покаяние предполагает в себе радикальные изменения жизни, он говорит здесь и о причине, почему человек кается. Он не говорит о каких-то, знаете, эмоционально-романтичных вот таких ощущениях, которые наполнили человеческое сердце, и он думает: наверное, надо каяться. Вот заплакал, вот растаяла душа, вот и по этой причине пришел, и каяться тебе. Нет, он говорит: царь идет, пред ним нужно преклониться. Царство приблизилось, и поэтому покайтесь. Очень ясная картина. Покаяние всегда предполагает признание абсолютного статуса власти царя, перед которым я преклоняю жизнь и которому я готовлю путь. Вот что такое христианство, друзья. Христианство – это не идеология, это не философия, это не просто сбор каких-то моральных принципов. Это не какая-то религиозная практика. Христианство – это изменение подданства. Человек был подданным своих собственных похотей, и в данной ситуации он становится подданным царя, которому он подчиняет свою волю. Он подчиняет свою жизнь практически. Это то, что проповедовал Иоанн Креститель, приготовляя путь Господу. Третье, что он проповедовал, он не только проповедовал призыв к покаянию, не только провозглашал причину, почему нужно каяться, он провозглашал Царствие Божие, он проповедовал и последствия, что будет тогда, если не покаяться. Он предупреждал о суде. Матфея 3 глава 11 стих. «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мной сильнее меня. Я недостоин понести обувь ног его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем, лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Конечно, когда мы говорим о том, как призывает Иоанн Креститель к покаянию, сегодняшние специалисты по призывам, сегодняшние специалисты по тому, как нужно проповедовать людям и как им нужно говорить о Христе, сегодня это отправят сразу же в утиль. Почему? Потому что сегодня нужно проповедовать, нужно учесть социальный статус, нужно учесть, каким образом, на каком языке, нужно учесть, в какое время, каким, так скажем, составом, чем привлечь и так далее. В принципе, это небольшая беда. Самая большая беда в том, что за всей этой суетой выпадают эти три важных принципа. Выпадает первое, что значит покаяться. Да не просто поднять руку и сказать, я за Христа, я не против, я с Богом, Бог у меня в сердце. Этого недостаточно. Нужно изменение мышления и изменение жизни. Второе, нужно ясно понимать мотивацию. Эта мотивация складывается из одного фактора – господства Иисуса Христа. Или человек преклоняется перед господством, или нет. Если не преклоняется перед господством, нет покаяния. И третье – ясное объяснение ответственности. Апостол Павел точно так же проповедовал. Апостол Павел точно так же говорил. Помните Деяния апостола, 17 глава? Он говорит, «Ибо он назначил день, в который он будет что делать?» Праведно судить вселенную. Это реальность, друзья мои. Это реальность, о которой говорит Иоанн Креститель. Солому сожжет огнем неугасимым. И он проповедует это. И он говорит это людям, что последствия за то, что человек не покаялся, ад, дорогие мои. Сегодня не популярно говорить об аде. Сегодня говорят, это средневековье. Но Иоанн Креститель говорил, почему? Потому что ад действительно реален. Это не просто так, когда человек вот думает, ну, верить, не верить, ну, может, и буду верить, может, и буду, может, и покаюсь. Нет, речь идет об одном. Если человек не приготовил путь Господу, он будет подвержен вот тому, что здесь сказано, солому сожжет огнем неугасимым. Это вполне серьезное предупреждение в этом служении Иоанна Крестителя. Это метод приготовления пути Господня. Несколько штрихов еще об Иоанне Крестителе и точнее его служении. При всем этом Иоанн Креститель остается ветхозаветным пророком. Он последний пророк, который был вот из той плеяды. Почему? Потому что Иоанн Креститель, по всей видимости, так и не видит вот этой разницы. Он точно так же видит, что это должно быть одно событие. Он говорит здесь, вот в этом стихе, который мы только что прочитали, что он соберет пшеницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым. И он не видит, что между этими двумя событиями, созидание церкви, когда он собирает пшеницу, и когда он сожжет, здесь есть определенный период времени. Евангелие Иоанна, 1 глава, с 29 стиха, свидетельство приводит Иоанн, о том, что Иоанн ясно понимал, что Иисус Христос действительно был Мессией. Посмотрите, на другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его. Но для того я пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря: «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал: на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». То есть Иоанн Креститель имел ясное подтверждение, убеждение того, что Иисус является Божьим Сыном. Но вместе с тем, после того, как Иисус Христос вышел на служение, после того, как Он начал проповедовать, и тогда, когда Иоанн попал в тюрьму, Иоанн из тюрьмы посылает своих учеников с очень интересным вопросом. Матфея 11, глава 2 стих. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих учеников своих сказать ему: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Иисус сказал ему в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют». Очень интересно Христос ответил. Христос ответил другой цитата из того же пророка Исаии, из которого проповедовал Иоанн. Он возвращает Иоанна на ту же самую точку, и он говорит: пророчество исполняется. Причина, почему Иоанн Креститель задает этот вопрос, не потому, что он вдруг потерял веру, а по той же причине, что Иоанн, являясь ветхозаветным пророком, видит эти два события. Мессию он представил, он выполнил свою задачу. Где этот суд, который должен прийти? Где этот день Господень, великий и страшный, которого он ожидает? И мы это будем наблюдать потом, когда будем изучать пророчество в Деянии апостолов, когда проповедует апостол Петр. Мы будем наблюдать эту картину, когда первая половина стиха исполняется сейчас, и вторая половина стиха мы читаем в Откровении, когда она будет исполнена и как она будет исполнена. Это такая реальность. Иоанн Креститель остается ветхозаветным пророком. Иоанн выполнил свою миссию, его жизнь была удивительно эффективной. Иоанна 5 глава 35 стих написано: «Он был светильник горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете». Это слова Иисуса Христа. Это когда люди вспоминали об Иоанне Крестителе, и Иисус говорит, что он был уникальнейшим, удивительнейшим человеком. Человеком, который сыграл эту важную роль, приготовив путь Иисусу Христу. Кстати, первые ученики Иисуса Христа, Петр и Андрей, они были учениками Иоанновыми. Иоанн разогрел почву, призывая людей к покаянию, он приготовил их к тому, чтобы Иисус Христос мог продолжать эту работу дальше. История жизни и служения Иоанна Крестителя является сильнейшим примером посвященности Богу, примером независимости, примером смирения, примером сильного человека. Я думаю, что сегодня для каждого из нас это может быть реальный практический пример для нашей жизни, для нашего следования за Иисусом Христом. Это пример независимости от обстоятельств и от сильных мира сего. Это пример смирения, это пример действенности истины.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!